Кофейные палаты.
10:11, Лев Гулькова микрофон, я сразу представлю гостей. Александр Вахрушев, заместитель директора библиотеки читальни имени Ивана Сергеевича Тургенева. Здрасте.
Доброе утро.
Здрасте. Инициатор акции «Библионочь», о ней мы сегодня будем говорить, но не только о ней, но это, так сказать, одна из главных тем. «Библионочь» — это не только библиотеки. И Ксения Белькевич, заведующая отделом музейной педагогики Государственного литературного музея. Здрасте, Ксения.
Доброе утро.
Да, оставьте их, они вам не нужны, эти наушники. Это для математиков, понимаете, а не для гуманитариев, наушники, на самом деле.
Да, я с техниками не владаю.
Вот, в рамках нашей передачи «Красная площадь, дом 1», которая прозвучала, я сейчас задам вопрос для радиослушателей, а после новостей, пока наши радиослушатели будут отвечать, +7 4 9 85 970 45 45, после новостей озвучим победителя, которому достанется соответствующий замечательный приз. Значит, вопрос. Один австрийский дипломат, посетивший в 17 веке Москву, отметил, что на циферблате часов на Спасской башне обозначено не 12 часов, а 17. Оказывается. Я вот тоже не замечал. Назовите день, в который куранты отбивали время 17 раз. Вопрос нашим радиослушателям. Ого. Вот так. 963-9745-45 +7 985 970 45 45. После новостей, после 10:35, мы назовем имя победителя по СМС нашему. Ну, а теперь давайте. «Библионочь» — это не только библиотеки.
«Библионочь» — это огромное книжное пространство, которое на всю Россию. 25 апреля более 1200 площадок, на которых происходят разнообразнейшие книжные фестивали, события, мастер-классы, библиоквесты и так далее, и так далее, и так далее. И это все происходит уже третий раз.
Она одна ночь или их несколько?
Она одна ночь, одна ночь, и да? Она была приурочена к 23 апреля. Это Международный день книги авторского права. А в этом году мы еще и совпадаем с юбилеем Шекспира. Ему исполняется 450 лет. Поэтому английской литературы и Шекспира, и вообще английских традиций, авторов будет просто море.
Она для всех вообще так, и всех на «Библионочь»? Да? Ну, я имею в виду возраст. На который...
Абсолютно. Да, если мы говорим аудитории, да, то это, наверное, 0+.
Конечно, там есть специальная еще программа «Вечерняя», «Библиосумерки». Она начинается чуть-чуть пораньше, чем наступает кромешная тьма, спускается на землю. И там очень много программ для малышей. Это, мне кажется, лет 4.
Это отдельный,
там,
спецпроект. И я думаю, что о нем тоже еще будут много говорить. Потому что мы, конечно, ориентируемся больше всего на семейную аудиторию. Потому что мы точно понимаем, что если дети не придут с родителями в библиотеке или на книжный фестиваль или в литературный музей, то они потом, когда вырастут, тоже туда не придут.
И хочется сразу нашим слушателям как-то дать еще понять, что не путайте, пожалуйста, «Библионочь» и «Ночь музеев». Это два разных проекта. Если в «Ночь музеев» принимают участие там любые музеи, то «Библионочь» есть, конечно, такой акцент в первую очередь на библиотеки и на разные книжные пространства. Это могут быть как книжные магазины, как книжное кафе. Ну и, конечно же, вот я представитель Государственного литературного музея. И не только наш, но и другие литературные музеи тоже к этому проекту присоединяется.
И, собственно, литературный музей был просто одним из инициаторов этого проекта.
Да, дело в том, что этот проект задумал Илья Николаев, замечательный человек. Он имел большую дружбу с нашим музеем, и он является сыном заведующей нашего отдела в Трубниковском, Анны Эмильевны Рудник. И именно он придумал этот проект, увидев замечательный ролик библиотеки Тургеневской о том, как они присоединились к «Ночи музеев», он придумал, что нужно это делать, из этого сделать сетевую акцию. Кажется, что провести какой-то вечер интересной библиотеки, это что в этом необычного? Но придумать то, чтобы объединить между собой библиотеки впервые, дать возможность им такого мощного информационного повода, мощного объединения и возможности общаться с друг другом, видеть друг друга на разных самых концах Москвы, то есть не только Москвы, России. Вот, это был действительно проектная идея, состояла как раз в этом. И ее автор Илья Николаев. Ну, к сожалению, он ушел ушел из жизни, даже не увидев первую «Библию ночи».
Да. И когда мы, собственно, разрабатывали с ним эту историю, да, мы говорили о том, что библиотеки не должны замыкаться только в себе. Они должны искать в себе своих партнеров, да, и... Первый раз это были библиотеки, второй раз к нам присоединились книжные магазины, много сетевых книжных магазинов. А в этом году к нам присоединяются уже антикафе, парки, какие-то общественные пространства и даже просто инициативные группы граждан. Вот у меня был недавно звонок на телефон, когда мне позвонила инициативная группа граждан Северо-Западного административного округа, которые именно так себя именовали, не жители, а именно граждане. Это, конечно, удивительно. Которые предложили свою программу для районной библиотеки, вместе с ней туда пришли. Сказали, можем мы зарегистрироваться на сайте «Библионочь», ведь единственным условием для участия в акции это нужно просто регистрироваться на сайте «Библионочь» и придумать свою книжную историю. Да? Mm-hmm. То есть все-таки мы идем от литературы, от книги, от чтения. И они зарегистрировались, и я считаю, что это очень хороший просто пример, даже немножко про гражданское общество.
Скажите, пожалуйста, чем ночь привлекательнее, чем день? Это больше мистики, что ли? Вот как-то, да, или что там?
Вот так. Вы знаете...
Зеленая ведь... лампа вокруг там как-то что-то. Вот. Нет?
Есть два примера. Вот если мы возьмем от истоков, да, когда в мае 2011 года библиотека-читальня имени Тургенева приняла участие в «Ночи музеев», мы столкнулись с тем, что к нам пришло очень большое количество молодых людей, которые вообще не знают, что такое библиотека. Вот просто.
Ну, так случилось, да.
Да, не знают.
Не знают.
И мы поняли, что это не их беда, это наша беда. И когда мы второй раз участвовали уже в акции, да, и мы понимаем, что библиотека должна быть открытой в неурочное время, да, и ее нужно показать другими глазами, с другими форматами, которые меньше всего ассоциируются именно с тем, что в ней происходит. Да. Ну, скучно, просто библиотека книжки выдает. А когда они приходят и видят, что библиотека не просто книжки выдает, а еще есть вот это, вот это, вот это и вот это, а еще есть там театр открытых чтений, а еще есть лекции, а еще есть семинары, они уже к этому относятся совершенно по-другому. А когда они еще узнают, что, например, вот в этом году антикафе «Циферблат» устраивает поэтический баттл и специальный проект в акции, да, «Чемодан слов», а еще будет аудиоинсталляция на Крымской набережной и видеоинсталляция во дворе Тургеневки, то отношение меняется, меняются вот эти стереотипы, и это одно из, ну, собственно, целей и миссии акции – изменить отношения. И, естественно, подспудно это чтение, это самообразование, потому что мы знаем, насколько сейчас с этим у нас плохо.
Да, но эта акция дает возможность самим библиотекам подыскать какие-то новые форматы общения со своей публикой, со своей аудиторией. Это, мне кажется, очень важно.
И не только с библиотеками.
Да, и для музеев тоже. Ведь 25 числа в нашем, одном из наших музеев, в музее-квартире Алексея Николаевича Толстого, будет большая Петровская ансамблея, разговоры на разные интересные темы, от курительных трубок до гипсовых барельефов. А завершится это все фантастическим фейерверком во дворе музея-квартиры. Так что приглашаем вас на Спиридоновку. А, там еще будут и экскурсия. В общем, это будет какое-то совершенно феерия. А ночь, мне кажется, ну, это то время, когда люди более-менее свободны, город утихает. Это просто само по себе такое пространство. Да, не пространство, ну, другое настроение, другое ощущение.
Да, и, кстати, программа «Волшебный фонарь».
А, да, конечно. Еще наши коллеги в Борисоглебском переулке, в музее Марины Цветаевой, устраивают прекрасную программу «Волшебный фонарь». И это не просто наблюдение перед экраном каких-то картин созерцания. Это чтение, поэтические чтения, ведь «Волшебный фонарь» — это не просто название старинного аппарата, да, для показа светящихся картин, а еще название первого юношеского альбома-сборника Марины Цветаевой. И все это сопровождается, не, там, я говорю, не то, что люди сидят перед экраном и смотрят, а неожиданными какими-то проекциями с помощью маленького карманного проектора. Вдруг разные фрагменты экспозиции, они высвечиваются и оживают в темноте. Ну, в общем, мне кажется, что это очень хорошая задумка. Не буду остальных секретов рассказывать.
Лучше приходить.
Скажите, пожалуйста, а ночь продлится с...
С 17:00 да. И до... часа, двух, трех. Это уже зависит от того, да. У всех площадок разное время, окончание. А детская программа начинается с 5 часов.
Угу. В Москве все это происходит? Или это куда-то выливается, так сказать, за пределы нашей?
Нет,
по всей
России.
По всей России,
да. Я поэтому спросил, я услышал, что по всей России.
От Сахалина до Калининграда. Мы начинаем «Библию ночь» на Сахалине и выходим на прямую видеотрансляцию из областной научной библиотеки Сахалина. Вот. И так вот, следуя нашим часовым поясам, каждый следующий часовой пояс будет также выходить на видеотрансляцию. Это будет проходить в Центральной научно-универсальной библиотеке имени Некрасова в Москве. Вот такой видеомост. А наши коллеги в Карелии, в Карельской библиотеке, они сделают просто еще дальше. Они сделают видеомост с Норвегией. И там в 7 часов вечера начнется видеотрансляция норвежских поэтов, и у них будет свой поэтический баттл между Россией и Норвегией.
Вот я хотел спросить, между прочим, как, так сказать, к этому относятся наши, как бегают иностранные партнеры?
Иностранные партнеры к нам относятся с большим удивлением, потому что у них сам формат «Ночь в библиотеке», он не новый. И, собственно говоря, очень многие библиотеки и в России, и за рубежом в этот формат так или иначе применяют в своих обычной такой жизни.
Но вы готовы с ними
объединиться? Мы готовы, да, при том, что к нам присоединяются библиотеки Белоруссии и Украины. И когда к нам приезжал специалист, такой замечательный, известный Аюб Хан, это английский библиотекарь, и он специально со мной разговаривал о том, что как нам удалось именно сделать сетевую акцию, потому что, например, те же библиотеки Англии, Германии, они это проводят исключительно локальным событием. Им еще ни разу не приходила в голову мысль, да, вот как французские музейщики вот придумали эту ночь в музеях. Это правильно понимаю, это же проект идет из Франции. И они сразу задумали как сетевую. А библиотекари, они вот, ну, вот каждая библиотека так или иначе, да, устраивает вот эти вот чтения ночные, ночь в библиотеке. Но им ни разу не приходило в голову объединиться. И то, что вот Россия дала такой пример, это, конечно, как какое-то уникальное событие.
Ксения, вы хотели что-то спросить у Александра? Нет, я вас перебил.
Нет, я уже не хотела спросить.
Тогда я спрошу вас, потому что, так сказать, ну, это имеет все равно отношение и к «Библионочи», и к библиотекам. Государственному литературному музею исполняется
80 лет. В этом году мы отмечаем юбилей. Да, действительно, конечно же. Дело в том, что для нас «Библионочь» очень важна. Мы делаем большой сейчас проект совместно с музеем-заповедником Царицына. Мы выезжаем туда на музейные гастроли и делаем там огромную на 3 месяца программу. Там 36 событий, огромная выставка «Литературный музей воспоминаний о будущем», которая откроется 24 апреля. Мы приглашаем вас, дорогие друзья, на просмотр, потому что это совершенно удивительная история о том, как писатель соприкасается с разными сферами своей жизни. Там будет писатель рисующий, писатель фотографирующий, писатель отдыхающий, писатель на войне. И вот для этой выставки мы готовим целую программу событий. И открывает ее как раз «Библионочь» 25 апреля. Это одно из первых событий. Там будет вечерняя программа. В 7 часов будет «От любви до ненависти. Стихи и проза» в исполнении молодых артистов. Потом будет старая театральная «Москва. Литературное чтение по произведению Дорошевича» и «Арт-веранда в Царицыно». Это соединение на одной площадке разных форматов. Ну, в этот вечер будут тоже молодые поэты чтение устроят, и будет выступление музыкального коллектива. Но это только начало огромного проекта. А дальше на весь май и на начало июня у нас заготовлена целая серия событий. Следите за новостями. Все это называется «Литературный сезон Государственного литературного музея». Например, будет ярмарка «Пища для ума» 25 мая, там вот прямо в Царицыно мы едем, приглашаем кафе и ресторан, они готовят блюда, упомянутые в литературных произведениях, или блюда из поваренных книг разных семей писателей. Вот, нам в гости приезжает музей Толстого «Ясная поляна». Вот, в общем, событий множество и самого разного формата, потому что в Царицыно есть где развернуться нам. Это для нас огромная возможность вообще себя показать, все наши богатства литературного музея.
А давайте еще раз уточним, потому что много вопросов. Во-первых, когда все это будет? Повторите, пожалуйста.
25 апреля, это в ночь с пятницы на субботу. С 17.00 начинается детская программа. Угу. И далее переходит просто в программу взрослую, нон-стоп, и до уже вот первых петухов.
Спрашивают, куда бежать в первую очередь.
А может быть, сайт сказать, нам посмотреть программу?
Да, конечно, biblionoch.ru, заходите. Там указано, там, правда, программа не только Москвы, но и практически всех регионов. Можно задать любой регион и прочитать.
В общем, все регионы.
Да, поэтому там есть электронная карта проекта. То, что касается отдельно московской программы, это bibliogorod.ru. Там тоже указаны все площадки. Поэтому, пожалуйста, приходите, смотрите на программу. И отдельно в этом году еще будет детская программа «Открытая сцена». Это спектакли для детей, которые живут в Новой Москве. Это тоже очень отдельный большой спецпроект, поэтому тоже смотрите на сайте, все расписания там указаны, детские спектакли, пожалуйста.
Даша, ну я правильно понимаю, что все мероприятия бесплатны в рамках этой акции? Или есть какие-то специальные, из которых нужно покупать билеты?
Сейчас лицо, сейчас, посмотрите на лицо Александра вообще.
Насколько я знаю, что это очень важно на самом деле.
Я даже не спрашивал об этом, кстати.
Но есть, наверное, какие-то отдельные, да, где по билетам?
Я, честно говоря, даже не знаю, где по билетам.
Тогда я задам вопрос, который напрашивается сам собой. На это же нужны деньги. На организацию «Библионочи», да?
Безусловно. Но смотрите, книжные магазины это делают, да, из своей просто...
Нет, это понятно.
Это понятно, да? Да. Библиотеки делают чаще всего из своего текущего бюджета, но в этом году впервые Московский департамент культуры объявил грантовый конкурс среди библиотек, и те библиотеки, чьи программы получили одобрение, они получили финансовую поддержку. И благодаря этой финансовой поддержке, например, библиотеку культурного центра Волошина приезжает уникальная коллекция миниатюры атаманской, бухарской, персидской. Да, и это все приезжает совместно с Министерством Турецкой Республики, Министерством иностранных дел Турецкой Республики. И это потрясающе, конечно, вот сотрудничество, это просто уже международного уровня, и библиотека готовит вот эту экспозицию, поэтому, пожалуйста, библиотека культурный центр имени Волошина. Гарем.
А меценаты не участвуют в этом проекте? Не открывая имен, конечно.
Хотелось, да, в общем, открывать некого.
Открывать некого.
Меценаты, ждем вас в гости.
Ну, потому что как-то мне кажется, что мы же все-таки... У нас такая огромная история у России, в том числе и меценатство. Ну, она вот... немножко прервалась, конечно, но хотелось бы, чтобы она снова возобновилась.
Да, конечно, и вообще это такое событие, которое объединяет всю Россию, потому что, ну, что
можно
у
назвать
нас...
это скрепом, как хотите, пожалуйста, можно скрепом назвать. Да?
Ну, я думаю,
как
что даже...
принято это,
да,
делать.
Это, да, это в тренде.
Да. Так что, пожалуйста, дорогие друзья, еще раз просят повторить, когда это будет.
25 апреля с 17.00 площадки программы... афиши, смотрите на сайтах bibliogorod.ru, biblионочь, и приходите, мы будем всем очень рады.
Анатолий, никаких документов при себе иметь не надо, я так понимаю. Какие документы иметь при
вот,
себе?
Вот видите, вот этот вот штамп библиотечный, конечно, не надо. Это специально все сделано открыто для вас, ничего не
а
надо.
А если записаться в библиотеку хочется в этот вечер, то как вообще, можно же это сделать? Тогда нужно,
конечно,
какой-нибудь документик,
ну,
если только для этого.
Да. Хотите,
но для того, чтобы пройти, не нужно.
Спасибо вам огромное. Александр Вахрушев, заместитель директора библиотеки читальни имени Тургенева, инициатор акции «Библионочь», и Ксения Белькевич, заведующий отделом музейной педагогики Государственного литературного музея. «Библионочь» – это не только библиотеки. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Спасибо. Удачи.
Музейные палаты.
10:35. Перед тем, как наши гости начнут рассказывать про замечательную выставку Александра Головина «Фантазии Серебряного века», мы задавали вопрос в рамках программы «Красная площадь. Дом 1». Напомню вопрос. Один австрийский дипломат, посетивший в 17 веке Москву, отметил, что на циферблате часов на Спасской башне обозначено не 12 часов, а 17. Нужно было назвать день, в который куранты отбивали время 17 раз. Вот. Гости тоже сейчас задумались. Сейчас я представлю вас. Гости тоже задумались. На самом деле часы считали в 22 июня, самый длинный день в году, часы считали с восхода солнца и до заката.
А не год Октябрьской революции.
Да, вот такая история. 22 июня. Да. Правильно ответивший на вопрос первый, Алла с телефоном 7-919-760 получает главный приз, каталог Государственного исторического музея России и Голландии «Пространство взаимодействия». А Павел, Лена и Ольга, соответственно, 7-985-766, 7-919-319 и 7-905-578, книгу Андрея Пионковского «Третий путь к рабству». Вот такая история. Поздравляем всех, кто правильно ответил на этот вот такой интересный вопрос, который придумала Анна Трифилова. Ну, а теперь я представляю наших гостей. Ирина Шуманова, куратор выставки, заведующая отделом графики Третьяковской галереи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Элеонора... Где правильно ударение ставить?
Постон.
Куратор выставки, научный сотрудник Третьяковской галереи. Добрый день. Здрасте.
Здравствуйте.
Александр Яковлевич Головин. «Фантазии Серебряного века». Выставка проходит на Крымском валу Государственной Третьяковской галереи. Пожалуйста. Я был на выставке, вошел и сразу, так сказать, мы с вами говорили об этом там, до этого, да, захотелось жить.
Ну, нам тоже очень
позитива.
Нам тоже очень понравилось работать. Мы получили большое удовольствие от работы над этой выставкой, хотя она очень сложная. Потому что материал, представленный на ней, относится к различным областям изобразительного uh-huh. искусства. То есть там есть и декоративно-прикладное искусство, и керамика, есть и резьба по дереву,
да.
Есть объекты, экспонаты, да. связанные с театром. Это костюмы. Это ткани. Есть живопись, графика, да, ну, как бы весь спектр областей изобразительного искусства, к которым обращался художник. И это очень сложно соединить в едином выставочном пространстве.
Ну, вы же смогли.
Но если это удается, если это получается, то это дает удивительный такой эмоциональный эффект и заряд. И вы вот говорите о том, что выставка позитивная, да? Она очень праздничная. То есть соединение вот этих различных форм искусства дает очень наполненную картину творчества художника. Поэтому, наверное, такой эффект.
Вы знаете, где-то, не помню, где я читал по поводу выставки, да, Головина, и там была такая фраза «незаслуженно забытый художник».
Вы знаете, это недалеко от истины.
Да?
Да. Почему? Нет, есть книги о Головине, так они с периодичностью выходили и до Октябрьской революции, и после. Вот это я сразу вспоминаю споры, которые происходили.
И во время подготовки выставки тоже.
Да, и во время подготовки, театральный ли это, считать ли его театральным художником, или он станковист, который взялся за театр
в духе
времени.
А надо прямо так поделить?
Вот я не согласна.
Вы знаете, спорили, и отстаивали свою точку зрения, а нам вот была близка та точка зрения, и мы ее всячески проводили и в экспозиции, в работе над экспозицией, что это художник синтетически мыслящий. Это художник настолько же театральный, насколько и станковист.
Но
он просто видит
такое.
Так, он видит. Вот как он видит, как он чувствует, так он и работает. И ему не важно, действительно, работает ли он в театре или он работает над портретами. Это все было в его, переваривалось в его творческом сознании. Это была все его, собственно, копилка. Такая художественная, творческая. И поэтому мы вот с самого начала хотели погрузить зрителя вообще в Серебряный век. Отсюда у нас название «Фантазии Серебряного века».
А почему начинается выставка? Заходишь, и сразу кусочек панно с Метрополя.
А потому что мало кто знает, что одно панно на Метрополе.
Да.
Все знают Врубельское панно.
Принцесса Грёза, знаете.
А остальное это Головин.
То, что Врубель его пригласил.
Нет, это Савва Иванович мама пригласил. Да. Да. Нет, просто начинается справа с метрополя, а слева его декоративно-прикладные вещи. Он очень много работал, начинал работать. То есть его талант декоративиста прежде всего выразился вот в этой области искусства, в декоративно-прикладной. Он делал интерьер вместе с Еленой Поленовой, Марьей Фёдоровной Якунчиковой, на Наре он, к сожалению, утрачен, но есть репродукции в мире искусства. Он оформлял теремок, но это уже после того, как он обратился к театру, он оформлял интерьер выставки 900-го года, Всемирной выставки 900-го года кустарной, и там же его были представлены работы. То есть это была его такая лаборатория, что ли. Откуда идут все его орнаменты, вот это вот, весь его декоративизм.
Который потом он, так сказать, превознес в театре.
В театре, но вы знаете, и во всё.
Время требовало универсальных солдат.
Да. Так почему же он все-таки малоизвестный?
Вы знаете, наверное,
Леон Бакст как-то вот, да?
Да.
А Александр Головин?
Вы знаете, наверное, Головин узурпировали его театроведы, потому что Головин – это неразрывная, какая-то очень важная часть биографии Мейерхольда, с которым
еще,
он работал.
Автопортрет которого там, кстати.
Их совместные спектакли, да, представленные на выставке, да. «Великолепный маскарад»,
да,
во всем своем блеске. И поскольку Мейерхольд очень хорошо изучен, и каждая часть его биографии, и очень много издано, и Головин поэтому стал как бы частью жизни Мейерхольда, частью его творчества. А вот станковое творчество Головина, то, что он был замечательным портретистом, превосходным пейзажистом, его натюрморты безумно хороши, это как-то немножко в тени его театральной биографии. И вот прекрасно сказала Елена Струтинская, что один из авторов нашего каталога сказала, что даже если бы Головин, от него остались только его станковые произведения, пейзажи, портреты, натюрморты, это было бы достойное место в истории русского искусства. Но лишь театр вознес его на ту высоту, которая была недостижима ни для кого.
Но вы знаете, еще и парадоксальным образом, он ведь народный артист республики. Не художник народный, а артист.
Но вообще в советское
ему
время
дали
же было
вот
разделение в Союзе художников. Вот монументальное искусство,
да,
секция, вот график.
Да,
да. Да. А дальше, если ты хочешь, да, если ты график, а хочешь заниматься монументально-декоративным, пожалуйста, дома факультативно. Это вот, наверное, такое наследие советского периода.
И вот мы думаем, что мы вот нашей выставкой изучение творчества Головина очень значительно подвинем. Не только выставкой, но ведь издан фундаментальный каталог, такой очень серьезный. И сейчас вот-вот выйдут подряд два номера журнала «Третьяковская галерея». Большая часть их будет посвящена Головину, со статьями, которых нет в каталоге. А потом, в конце октября, еще будет конференция научная, серьезная, и мы издадим по итогам конференции сборник. И вот этот год, то есть у нас вот так вот основательно Головина, изучение Головина подвинет, а одновременно и изучение серебряного искусства серебряного века.
А в выставке участвует же не только Третьяковская галерея, Русский музей, Бахрушинский музей, но еще и, так сказать, музеи. Наверное, какие-то и наши, так сказать, да?
Ну, наш новый
партнер. Наших регионов,
да,
и наши.
Новый партнер, очень, да, значительный на этой выставке. Это Александринский театр, который предоставил, наверное, единственный раз вывес и показал московской публике, как они сами говорят, и мы их понимаем, костюмы, сохранившиеся аутентичные костюмы, угу, к маскараду, в которых маскарад игрался практически до войны, и именно поэтому весь комплекс костюмов реальных к маскараду сохранился. И вот он был обнаружен, долгое время он считался утраченным. Потом эти произведения, эти экспонаты были приведены в экспозиционный вид.
Считают новоделом даже. Говорят, настолько они свежи, что...
Ну, это правда.
Ну, они, да? они живые, такое... понимаете? Да. В них играли спектакли, поэтому они вот такие
они подлинные, они настоящие.
Да-да, это костюмы 17-го года, кроме единственного костюма неизвестного, который был восстановлен, ну, заново сделан чуть позже.
Угу. А какой Александр Яковлевич Головин был, понятно, неизвестный художник, а что известно о его жизни вообще? Что вот для того, чтобы наших радиослушателей как-то, так сказать, немножко познакомить, может быть?
Таинственный печальный маг.
Совсем другой.
Нет, мы очень много действительно, готовя выставку, работали в архивах. Очень много удалось по воспоминаниям художников, которые с ним учились, по вот так косвенные сведения. Но действительно вот существуют прямо лакуны. Например, его учеба в училище живописи, ваяния и зодчества – это прямо вот только какие-то вот сведения, такие официальные, что ли. Вот поступил, медаль, закончил, или какая-то поездка, которая обычно сопровождалась разрешением, там, всякими бумагами, поездка не только за границу, но и по стране раньше. А так он родился на Плющихе, он москвич, москвич до мозга костей, он вот с московской статью, с мышлением таким вот был московским.
Петровско-Разумовский.
Да, а потом,
кстати.
А потом, ну, он, семья переселилась в Петровско-Разумовский, потому что его отец был священником и преподавал богословие в академии. И вот, кстати, вот сохранился вид дом, где он
пока,
жил.
Пока, я бы сказал так, пока.
Да, мы должны просто воспользоваться случаем, да, и обратиться, я не знаю, в правительство Москвы, потому что дом, в котором жил Головин в детстве, дом его отца, священника, на улице нынешней Пряничникова, дом 21, бывшая Вязовая, это в Петровско-Разумовском, объявленный объектом культурного наследия, и в 1994 году Академией художеств было принято решение об установлении там мемориальной доски, вот этот дом сейчас находится в плачевном состоянии, разрушается. По известной нам всем схеме его накрыли какой-то черной тканью, под которой дерево должно разрушиться, дальше маленький пожар, и объект будет устранен. Вот мне кажется, что мы должны в юбилейный год художника как-то воспрепятствовать этому и сохранить его, тем более, что объектов культурного наследия, находящихся на периферии города, а не в центре, у нас совсем немного. Поэтому вот мы обращаемся и к вам, в том числе.
Ну, через нашу радиостанцию, да. Мы сейчас обращаемся просто ко всем людям, которые имеют какое-то отношение, имеют силы и власть, я бы сказал так, для того, чтобы исправить это положение. Да? Считайте наше обращение официальным.
Да, конечно.
Можно так сказать?
Замечательно.
А будет ли какое-то официальное обращение, кстати, от Третьяковской галереи? Может быть, письмо какое-то?
Вы знаете, эта информация поступила к нам вчера.
Да.
Поэтому мы не подготовились, да, наверное, мы еще даже не обсуждали это, но, может быть, это стоит сделать, действительно.
Потому что я думаю, что руководитель департамента культуры Сергей Капков, он человек как бы абсолютно...
Тем более, что это парк.
Да, тем более, что это парк.
Вы представляете, на этой волне, когда все так восхищаются творчеством Головина, и просто действительно потрясены, когда приходят на выставку, мы видим людей, которые... Просто вот такое вот ощущение. Вот. А, кстати сказать, вот я хочу сказать, у нас выставка будет до конца августа. Я хочу зрителям предупредить, что медлить не стоит и рассчитывать на какие-то последние дни, потому что это такая выставка, которую очень захочется посетить еще не раз. Один
Конечно.
Раз, не еще раз, а много. Потому что сначала действительно вот зрители охватывают вот это счастье, красоты, гармонии, а потом хочется разобраться, из чего состоит вот этот вот и в этом стиле художника, во всех вот этих замечательных его графических линиях, в сочетаниях цветов, в орнаментах, во все это снова и снова хочется погрузиться, а возможности не будет. Поэтому идти надо сейчас.
Смотрите, значит, вопрос Николай, он не первый раз его задает, но сейчас так он конкретно задал вопрос. Поскольку он пишет, что он, так сказать, человек непрофессиональный, но любит ходить на выставки, вот с чего начинать знакомиться с художником? Он вошел в зал. Да? Дальше. Как мне быть? Вот человек вошел и потерялся. Как идти? Идти так, идти вот так. Или вот как?
Там лежит навигация, маленький план так. навигации, в котором надо указано, как нужно двигаться. Надо взять на столе. Нужно сказать, что выставка построена как бы вокруг станкового творчества, произведений станкового творчества, портретов, пейзажей, натюрмортов, расположен театр. Таким образом, чтобы пересечения, которые были в творчестве Головина, перетекание мотивов.
Ну, как у Головина, когда театр перетекает к зрителям, а зрители в театр.
Показать единство как бы, его мышления во всех видах искусства. Например, когда мы раздел, посвященный спектаклю «Орфея Евредика», позволяет видеть и пейзаж, из которого как бы, возникает декорация, реальный пейзаж Павловска, который эхом отдается в декорации. А также портрет Михаила Кузьмина на фоне декорации к «Орфею Эвридике», что не случайно, потому что эта опера была любимой оперой Кузьмина, посвятившего ей специальную аналитическую статью, опубликованную в журнале «Аполлон». И как на смерть Головина Кузьмин откликнулся туда, обращаясь к нему туда, откликнулся стихотворением, в котором вспоминает эту постановку Орфея и сравнивает Головина с Орфеем.
То есть масса тонкостей. Вот именно поэтому вот эта надо много-много раз
вязь, вот насколько она будет воспринята зрителем, вот это нам очень интересно. Потому что выставка сложная.
Очень
такая,
сложная.
Многоплановая.
Спасибо вам огромное. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Еще раз напомню, Александр Головин, «Фантазии Серебряного века», Третьяковская галерея на Крымском валу, второй этаж. Приходите, дорогие друзья, и с детьми тоже можно прийти. Я понимаю,
да,
что это,
там теремок долго и тяжело,
там замечательное вообще все. Поэтому я просто
масса.
Видел, как дети, оттолкнув родителей, и правильно сделав, сами ходят и смотрят выставку. Спасибо огромное. Ирина Шуманова, куратор выставки, заведующий отделом графики Третьяковской галереи, и Леонора Постон, куратор выставки, научный сотрудник Третьяковской галереи. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо вам.